Лидия Гортинская. Инструкция по продолжению мира. Версия 0.1. Глава 1. Архив, где пыль старше богов. Из личных записей человека, который очень не хотел быть заметным. Я всегда считал, что смысл жизни лучше всего теряется в специально отведенных для этого местах. Например, в очередях. Или на совещаниях. Или в разговорах с людьми, которые начинают фразу со слов «ну вообще-то по регламенту». Но даже на их фоне магический центральный архив выделялся. Он был огромен. Небольшой, не впечатляющий, а именно огромный. Такой, который не пытается произвести впечатление, потому что давно понял. Впечатление уже произведено, принято к сведению и зафиксировано в нескольких экземплярах. Теперь он просто существовал. И слегка давил на психику, как побочный эффект. Архив занимал пространство так, словно когда-то ему отвели участок, а потом он вежливо, но настойчиво занял все остальное. Его невозможно было охватить взглядом целиком. Глаз соскальзывал, терял масштаб, путался в уровнях, переходах и надстройках. Здание не росло вверх, оно наслаивалось. Этажи выглядели не надстроенными, а добавленными задним числом, как примечание на полях древнего манускрипта, которые со временем стали важнее основного текста. Архитектурного стиля у архива не было, или, точнее, их было слишком много. Готические арки упирались в строгие прямоугольные пролеты, за которыми следовали гладкие поверхности, лишенные любых украшений. Будто кто-то в какой-то эпохе устал от символизма и решил: достаточно просто стены. Башни заканчивались не шпилями, а плоскими площадками, на которых громоздились дополнительные корпуса. Временные. Судя по виду, уже несколько сотен лет. Камень был разный. Старые секции сложены из теплого пористого материала, потемневшего от времени и заклинаний. Новые — из гладких плит, которые не отражали свет, а поглощали его, делая тени гуще, чем позволяли законы оптики. Между ними виднелись швы, заделанные не раствором, а чем-то похожим на застывшую магию, полупрозрачную, слабо пульсирующую, как если бы здание до сих пор не до конца решило, в каком виде хочет существовать. Окна располагались бессистемно. Одни были узкими, как бойницы, другие — широкими, с мутными стеклами, за которыми угадывались бесконечные ряды полок. Некоторые окна были заложены наглухо, но при этом от них исходило ощущение занятости, словно внутри кто-то работал, просто не желал, чтобы на него смотрели. В нескольких местах окна располагались так высоко, что возникал вопрос — для кого они вообще предназначались. Дверей было много, слишком много. Большие парадные входы соседствовали с узкими служебными проемами, а между ними находились двери, которые выглядели так, будто были добавлены по чьей-то личной просьбе и никогда официально не утверждались. Некоторые из них были заперты, некоторые приоткрыты, а некоторые, казалось, существовали в режиме «пока не требуется». Вокруг архива воздух был другим. Плотнее, тише. Звуки площади сюда доходили приглушенными, словно проходили предварительную проверку. Даже шаги звучали осторожнее. Как будто сами камни не были уверены, имеют ли право издавать шум без соответствующего разрешения. От здания исходило странное ощущение времени. Не древности, архивы могут быть и новыми, а накопленности. Здесь время не текло, а хранилось. Слой за слоем, год за годом. Решение за решением, ошибка за ошибкой. Все это не исчезало, не растворялось, а аккуратно складывалось внутрь, занимая место, которое никогда не освобождалось полностью. Глядя на магический центральный архив, легко было понять одну простую вещь. В этом мире можно потерять меч, артефакт, имя и даже судьбу, но если что-то однажды попало сюда, оно уже никуда не денется. Я работал здесь кладовщиком. Звали меня Гарольд, фамилия Светодар. И нет, это не шутка. Моя бабушка очень верила в судьбу, знаки и то, что имя обязательно раскроется со временем. Время шло, имя нет. В результате сейчас я человек с фамилией, которую хочется выкрикивать на поле боя, и профессией, предполагающей максимальное слияние со стеллажами. Впрочем, архив не задавал вопросов. Архив принимал всех, кто умел... не трогать то, что не просили, не спрашивать, что именно хранят на полке, не открывать ни при каких обстоятельствах, писать разборчиво. С последним у меня все было в порядке. Я сидел за своим столом и заполнял журнал возврата свитков. Работа была спокойная, почти медитативная. Если долго смотреть на строки и графы, начинало казаться, что мир — это просто большая таблица, где у всего есть место, срок хранения и ответственное лицо. Это успокаивало. До определенного момента. «Так», — пробормотал я, глядя на очередной свиток. «Пророчество малое, локальное, с элементами трагедии. Возврат задержан на 37 лет. Причина...» Свиток молчал. Обычно они молчали. Иногда нет, и тогда приходилось звать старшего архивариуса и нести святую воду. Я вписал «зачитались». Универсальная формулировка. Подходит ко всему, от любовных баллад до конца света ограниченного радиуса действия. Пыль в архиве была вездесущей. Она оседала мгновенно и возвращалась с таким упрямством, будто считала это своим призванием. Некоторые уверяли, что пыль в архиве обладает памятью. Я не проверял, мне хватало собственной. Я поднялся и покатил тележку вдоль стеллажей. Делать это нужно было медленно. Архив не любил суеты. Однажды младший практикант слишком резко повернул и активировал заклинание сортировки эпох. Мы потом неделю искали вторник. Я остановился у секции срочно. Эта секция всегда вызывала у меня нервный тик, потому что если документ попадал туда, значит, либо мир трещал по швам, либо кто-то очень торопился сделать вид, что он трещит. На полке стояла коробка. Новая, чистая, с красной печатью пророческого отдела. Я нахмурился. «Обычно вы сначала все портите», — сказал я коробке, «а потом приносите». Коробка была тяжелой. От таких вещей начинало казаться, что ты случайно оказался важнее, чем планировал, а это чувство я всегда считал опасным. На крышке аккуратным почерком было написано «К распределению срочно не перепутать». Я скривился. «Это плохой знак», — пробормотал я. «Очень плохой». Потому что в архиве существовало негласное правило. Чем настойчивее просят не перепутать, тем выше вероятность, что перепутали уже на этапе создания. Я полез в журналы. Основной, дополнительный, резервный, тот, который официально не существовал, но лежал под надписью «Не трогать». Записи не было. В такие моменты внутри появляется особое чувство. Смесь тревоги, ответственности и желание срочно заболеть чем-нибудь несерьезным, но продолжительным. «Ладно», — сказал я самому себе, — «разберемся». Я взял папку с номером 13. Она была старой, потертой и выглядела так, будто знала обо мне больше, чем я сам. На корешке значилось «избранные, разные». Я тяжело вздохнул. Ну, конечно, куда же еще? В этот момент мне следовало пойти к начальству, написать докладную, ничего не трогать и уйти пить чай. Я сделал четвертое, открыл папку. И именно в этот момент, как я теперь понимаю, судьба посмотрела на меня, прищурилась и сказала что-то вроде: «О, этот подойдет. Он будет долго сомневаться». Глава вторая. Папка номер 13. И почему я теперь, кажется, подписал конец света? В которой я выясняю, что не трогать — это рекомендация, а не закон природы. Я открыл папку номер 13 с тем выражением лица, которое обычно бывает у людей, решивших посмотреть, что там шуршит в подвале. То есть смесь любопытства, профессиональной привычки и осторожного отчаяния. В папке лежало три вещи. Первое — лист пергамента, исписанный каллиграфическим почерком, настолько красивым, что хотелось немедленно поверить в судьбу, предопределение и то, что у кого-то в пророческом отделе есть время на художественные завитушки. Вторая — артефакт, похожий на восковую печать, только из темного металла и с таким видом, будто он в любой момент может тебя оценить и остаться недовольным. Третье письмо. Оно было адресовано получателю. Без имени, зато с красной отметкой «Срочно» и подписью «Отдел божественного контроля и надзора». Я некоторое время смотрел на это все, как на набор продуктов, из которых предлагают приготовить ужин, без огня, ножа и моральной устойчивости. Сначала я взял письмо, потому что это было самое безопасное. Письма редко взрываются. Хотя был случай с письмом от некроманта, которая пыталась вернуться к отправителю и по пути съела троих почтальонов. Но это считается исключением, потому что некроманты вообще считают исключением все, что не лежит. Письмо начиналось вежливо. «Уважаемый получатель». Это «уважаемый» всегда звучит угрожающе, если его пишет структура, у которой в названии есть слово «контроль». Дальше шло «Сообщаем вам, что в соответствии с пунктом 4.1 договора о судьбоносных событиях вы назначены носителем печати завершения. Явка на финальное событие обязательно. Неявка карается согласно приложению «Б». Смотри также приложение «Б2», «Б2А» и «Б2А исправленное». Я прочитал два раза. Потом еще раз, потому что, когда читаешь такое один раз, мозг вежливо делает вид, что это не про тебя. Назначены носителем, печати завершения, финальное событие. Слова были слишком сложные для моего утра. Я посмотрел на артефакт. «Я ничего не подписывал», — сообщил я ему. «На всякий случай, чтоб ты не думал». Артефакт молчал. Но молчал он так, будто записывал мои слова в отдельную графу «Наивность». Я перевел взгляд на пергамент пророчества. На нем было написано «И явится Светодар, чья рука будет отмечена знаком конца света». Я остановился. «Не может быть», — сказал я вслух, потому что иногда произнесенная вслух фраза «не может быть» делает реальность чуть менее уверенной в себе. Но пергамент продолжал. «И ступит он в тень, и рассечет узлы судьбы, и падут печати ложные, и рассыплется мрак бюрократии». Я моргнул. Мрак бюрократии — это, конечно, звучало красиво, но по факту я каждый день жил в нем, и ничего поэтичного там не было. Внутри меня начался неприятный процесс, который можно описать как осознание с попытками сбежать, потому что... Ладно, допустим, просто допустим, чисто теоретически, пророчество про меня. Но ведь пророчество обычно про героев, про людей, которые умеют держать меч, красиво страдать и произносить речи на фоне пожара. А я умею подшивать документы, находить реестр, который потеряли в прошлом году, и страдать на фоне отчетности. С другой стороны, судьба, вероятно, тоже иногда ошибается, особенно если ей дают заполнить заявление на 3 страницы и поставить печать в 4 местах. Я протянул руку к артефакту. Тут важный момент. Я протянул руку не потому, что хотел стать избранным, а потому что у меня профессиональная привычка — проверять предметы, прежде чем их куда-то переносить. Я кладовщик. Я живу по принципу, если оно выглядит подозрительно, сначала потрогай, потом страдай. Моя рука коснулась печати, и в ту же секунду произошло 3 вещи. Воздух вокруг как будто щелкнул, словно огромная канцелярская скрепка замкнулась на реальности. Мне показалось, что кто-то вдалеке радостно поставил галочку. Печать прилипла. Не я держу ее, а она держит меня. Причем держит уверенно, со знанием дела, как держит должника. «Эй», — сказал я, пытаясь отлепить пальцы, — «это неправильно». Печать не ответила. Она просто сделала вид, что так и было задумано. Я потянул сильнее. Вспышка. Не светлая, героическая, из тех, что обещают приключения и судьбу. Нет, вспышка была такая, как бывает от слишком активного заклинания и слишком дешевых материалов. Резкая, неприятная. Мне стало жарко, а на коже, там, где была печать, проявился знак. Четкий, темный, похожий на символ завершения документа. Круг и линия, как будто кто-то поставил отметку «закрыто». Я уставился на свою руку. «Нет-нет-нет», — пробормотал я. «Это ошибка. Это не может быть. Я же не герой». Внутри раздался тихий голос, очень похожий на голос начальницы архива. «А кто тебя спрашивал?» Я попытался дышать медитативно. Не помогло. В такие моменты мозг предлагает 2 решения. Отрицание и срочно уволиться. Я выбрал первое. «Это технический сбой», — сказал я, обращаясь к потолку, судьбе, богам и любому, кто это придумал. «Я официально заявляю протест. Пожалуйста, зарегистрируйте его где-нибудь». В ответ где-то в глубине архива что-то шевельнулось. Сначала я подумал, что это полка, потом, что это сквозняк. Потом понял — это шаги. Кто-то шел по коридору слишком уверенно. Так ходят люди, которые знают, куда идут, и уверены, что ты там есть. Я резко захлопнул папку номер 13. Это было бесполезно. Если судьба уже увидела твою фамилию в пророчестве, закрытая папка ее не остановит. Но мне хотелось сделать хоть что-то. Человек ведь так устроен. Если он не может изменить мир, он меняет положение бумаги. Шаги приближались. Я схватил папку, письмо и попытался накрыть печать рукавом, словно это могло сделать ее менее официальной. Дверь скрипнула, в проеме появился человек в сером плаще. Очень неприметный, настолько, что глаз соскальзывал с него. Он посмотрел на меня, потом на мою руку и улыбнулся. Не доброй улыбкой, а той, которой улыбаются люди, когда видят правильно заполненный бланк на твое увольнение из жизни. «Гарольд Светодар», — сказал он тихо. «Поздравляю, вы назначены». Я сглотнул. Я не подавал заявление. «Это не обязательно», — ответил он. «Главное, что вы поставили печать». И только тут я понял, что в мире существует вещь страшнее пророчеств. Это человек, который пришел с ними сверяться. Глава 3. Покушение, проведенное по регламенту. В которой я узнаю, что хуже убийцы может быть только убийца с инструкцией. Человек в сером плаще стоял в дверном проеме и смотрел на меня так, как смотрят на коробку, в которой, согласно описи, должно лежать что-то важное. Без эмоций, но с явным намерением проверить содержимое. «Вы ошиблись», — сказал я. «Такое бывает, особенно у нас». Это была моя стандартная фраза для ситуации, когда кто-то оказывался не в том отделе, не в то время или не в той эпохе. Обычно она работала. Но человек в плаще лишь слегка наклонил голову. «Ошибки учтены», — ответил он. «Исправления внесены. Вы — актуальная версия». Он сделал шаг вперед. И тут я понял одну простую вещь. Если в архив приходит человек, который выглядит так, будто ему здесь комфортно, надо бежать. «Простите», — сказал я, — «а можно уточнить, что именно вы собираетесь делать?» «Конечно», — кивнул он, — «я обязан вас уведомить». Он достал из-под плаща свиток. Ни кинжал, ни арбалет, свиток. «В соответствии с предписанием номер 7-2 бис», — начал он ровным, почти скучным голосом. «Вы подлежите устранению до момента официальной активации финального события. Причина — возможная нестабильность носителя печати». Я моргнул. «То есть», — медленно сказал я, — «вы пришли меня убить заранее?» «Не убить», — поправил он, — «аннулировать. Убийство — это слишком эмоционально. Аннулирование — это процедура». Я сглотнул. «А есть ли форма апелляции?» Он задумался по-настоящему, сверился с бумагой. «Есть», — сказал он наконец, — «но она подается после факта». «После...» — я запнулся. «После чего?» «После аннулирования». «Понимаю», — сказал я, — «логично, в каком-то извращенном смысле». Он сделал еще шаг, я отступил, спиной уперся в стол, тот тихо скрипнул. В голове у меня началась паника. Не громкая героическая, а тихая канцелярская. Та самая, которая шепчет: «Ты забыл что-то важное, и сейчас за это будет». «Послушайте», — сказал я, стараясь говорить спокойно, — «я кладовщик, я не избранный. Это ошибка распределения. Возможно, папка была не та. У нас такое бывает часто». «Мы проверили», — ответил он. «Папка была именно та». «Но номер 13», — начал я. «Любимый номер судьбы», — перебил он. «Она считает его ироничным». Это многое объясняло, к сожалению. Он развернул свиток, на нем было написано мое имя. Аккуратно, без ошибок. Это было особенно обидно. «В таком случае», — сказал я, делая то, что делал всегда, когда ситуация выходила из-под контроля, «я вынужден запросить разъяснение формулировок». Он замер. Это был едва важный момент, полсекунды, но я его увидел. Потому что нет на свете силы, которая не испытывала бы легкого сомнения, когда ее просят уточнить формулировки. «Какие именно?» — осторожно спросил он. «Здесь написано «аннулировать», — указал я, «но не указано, каким способом. А также не указано, обязаны ли вы предварительно убедиться, что я действительно являюсь тем самым носителем, а не, скажем, однофамильцем». «Однофамильцем?» — нахмурился он. «Фамилия у меня распространенная», — соврал я. «Светодары, мы повсюду». Он снова посмотрел в свиток, потом на мою руку. Печать была видна и выглядела крайне убедительно. «Вы отмечены», — сказал он. «Временно», — возразил я. «Возможно, это съемный эффект, аллергическая реакция на артефакт». «Аллергия на судьбу?» — уточнил он. «Бывает», — сказал я, — «особенно у тех, кто к ней не готов».